наше общение. Как всегда, пятница, у нас вопросы-ответы. Пожалуйста, здесь уже Светлана из Санкт-Петербурга написала первый вопрос ко мне. Значит, Филиппийцам, 1 глава, 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. О каких узах говорит апостол Павел?» Сейчас я прочитаю Филиппийцам, 1 глава, 13 стих. Сейчас, минуточку одну. Филиппийцам 1 глава, 13 стих. Так. Ну, я чуть выше прочитаю. Значит, с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и прочим. И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Ну, дальше уже тут как бы не связано с узами, да? О чем речь идет? Что апостол Павел был в узах, то есть, другими словами, был посажен властями в тюрьму по каким-то обвинениям. Как всегда, против него кто-то, в особенности иудеи, выдвигали какие-то обвинения. Он был арестован. Я сейчас не буду точно уточнять, возможно, это тогда, когда он требовал суда Кесарева. Но не буду сейчас, как говорится, вот этот, вроде это именно об этом речь идет, да. И вы помните, что он в тюрьме, находясь в тюрьме, имел возможность встречаться, к нему приходили люди, было большое стечение, то есть не такая тюрьма, как сегодня, допустим, у нас, что там когда-то время выделено, причем короткое время, да, и даже не каждый туда попадет на свидание. То есть в то время, возможно, еще из-за того, что не было суда, еще как бы обвинений не было против него официально выдвинуто, то есть кто-то его обвинял, но должен был суд это как бы определить, это обвинение, действительно оно заслуживает внимания или нет, да. И он, находясь в узах, то есть в тюрьме, имел возможность со всеми общаться. И вы видите, что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Как они сделались известными? Ну, смотрите, выше 12 стих. Обстоятельства мои, то есть тюремное заключение, куда можно было приходить и где можно было с апостолом Павлом общаться, послужили к большему успеху благовествования. То есть, ну, так будем говорить, когда человек в тюрьме, и кто-то уже пришел, и не один пришел, и уходил, и говорил, то, естественно, это была такая новость, что и надо было еще более молиться за того же апостола Павла, да, еще больше ревности проявить. А когда уже увидели, что тюрьма тюрьмой, а он имеет возможность еще больше благовествовать, и, ну, тюрьма не в таком смысле, как у нас сегодня тюрьма, что именно послужило, что не такая, будем говорить, страшная на тот момент была для апостола Павла, что многие его соработники, участники в деле Божьем, да, начали, видя, ободрившись узами моими, видя, ну, что узы не такие, как говорится, страшные, ну, на данный момент, как мы говорили у апостола Павла, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Ну, я так скажу, думая, что, может, и они, если попадут в тюрьму, и будут такие обстоятельства, что будут сидеть в камере, и будет питание, и будет поддержка, и будет общение, то не так уже и страшно. То есть речь здесь идет конкретно об тюремных узах. Апостол Павел был как бы заключен под стражу, то есть посажен в тюрьму. Ну, как бы так, нашим языком говоря, еще досудебное следствие шло над ним. Так, следующий какой вопрос? Так, относительно качества, вы, пожалуйста, сообщайте. я учел то, что Света написала, да, уменьшил звук. Будем надеяться, что сейчас лучше. Пожалуйста, еще какие вопросы у вас? Сергей Сашкаралы спрашивает, в чем разница между критикой и обличением? Ну, обличение вообще, обратите внимание, тут, чтобы вообще понять, тут надо обратить особое внимание на мотив нашего поступка, да. То есть, смотрите, и критика, и обличение – это, будем так говорить, словесное выражение какому-то человеку что-то относительно его грехов там или каких-то поступков, может быть, не очень хороших, не очень благовидных, да? Так вот, смотрите, обличение, то есть видишь брата согрешающего, я чуть-чуть добавлю, как бы интерпретируя стих библейский, видишь брата согрешающего, и если ты его любишь, вот я как бы добавляю, то ты подскажи ему, потому что, возможно, либо он не замечает, либо он это не понимает, и, может, никто ему никогда не подсказывал. И обличение имеется в виду, обязательно мотивом этого поступка должна быть любовь. То есть обличение – это желание помочь, подсказать, чтобы человек вовремя обратил внимание, вовремя что-то сделал, предостерегся, и чтобы потом, когда дело дойдет до суда, на котором будет решаться его вечная участь, чтобы он не оказался в числе погибших. То есть это предварительно, заранее кто-то из любви его обличает. То есть это слова, может быть, будут и неприятные для того, кого будут обличать, да, но тем не менее будут правдивыми и сказаны с добрым намерением, с добрым чувствованием в адрес этого человека. Что такое критика? Критика, синонимы критики, упреки, высказывание, как человек скажет, я его обличаю, не критикую. А я говорю, а почему ты тогда это говоришь с недовольством, с раздражением, с каким-то таким чувством брезгливости, как ты мне надоел, сколько тебя уже терпеть. То есть критика обязательно здесь мотив отрицательный, то есть негативизм человека, того, который, как он говорит, обличает кого-то. Негативизм, нелюбовь, раздражение против того, кому он говорит вот эти слова. То есть сам мотив. И я так хочу сказать, когда мы будем в мотивы вникать, ну, допустим, в свои, будем вникать в себя и учение заниматься этим постоянно, мы будем замечать, что нами в данный момент движет, какие наши мотивы. Иногда бывало даже так, вот такие случаи у меня в жизни были, ну, в общении с другими людьми, с верующим, конечно, я имею в виду, что, ну, человек кто-то кому-то говорит с явным раздражением. Я так, ну, знаете, чтобы оказался свидетелем, да, услышал, ну, а потом как бы говорю, уже наедине, говорю, а почему ты вот таким тоном говоришь? А он говорит, я его обличаю. А я говорю, а ты его любишь? Да. Ну, говорит он эти слова, да, говорит, что люблю, но в то же самое время видно по лицу, ну и я сам видел, когда этот человек тому говорил, как он, говорит, обличал. Ну, явное недовольство, явное раздражение. Ну, я беру тогда и говорю, ну, если любишь, поцелуй его, обними и поцелуй. Знаете, а для того, кто не любит и притворяется, целовать того, кого не любишь, или там обнять, ну это уже, как говорится, предел испытания, да. И он говорит, ну извините, так уже как бы сплюнул так сухо. Говорит, что еще, обязательно целоваться, мы братья. А я говорю, да здесь не в том дело братья, не братья, а в том, что вот ты этим показал, я тебе специально сказал, чтобы ты сам теперь обратил внимание, с каким недовольством ты в его адрес плюнул. И когда друзья, когда взаимопонимание, обняться, ну как, вы сами понимаете, да? А вот когда нету любви, тогда, извините, не до обнимок, даже не хочется рукопожатия сделать, хочется куда-то избежать, и люди стараются так, как говорится, разминуться, вроде бы не заметив друг друга. Поэтому чем отличается обличение от критики? Помните, суждение и осуждение по Нагорной проповеди. Суждение. Это мнение, это точка зрения без примеси негативизма, да? А осуждение, одна буквочка добавляется, это уже с приговором, с недовольством высказанное, да, в адрес того, кого этот человек говорит, что я его обличаю. То же самое, да? Так что критика и обличение отличаются, то есть слова могут быть одними и теми же, да? Но отличие основное, что движет человеком, что он испытывает внутри себя. И я так скажу опять, с виду к тому, о чем мы говорили предыдущие разы. Я вам говорил о том, что это просто необходимость, как дыхание, как сердцебиение, как функционирование нашего мозга. Также для духовной жизни столь важно и столь же необходимо самоисследование. То есть, что мы говорим? Если мы не вникаем в мотивы, естественно, мы не разберемся, или критикуем мы, или обличаем. Конечно, мы будем всегда говорить, что мы обличаем, а признаться, что я критикую, что я его не люблю, иногда бывает человеку перед самим собой неприятно, неудобно, я уже не говорю перед кем-то это сделать, да? Поэтому, когда человек сам вникает в себя, он сам себе задаст вопрос, а что я испытываю при этом, когда я ему говорил? Далее, а когда я его только увидел, еще не собрался говорить, что я внутри почувствовал? И я говорю, когда я стал заниматься сам собою, да, вникать, я сам эти вопросы сам себе стал задавать, я как бы не стал ждать, когда мне кто-то скажет, подскажет, да, потому что со стороны иногда бывает и неприятно, тем более попервах, когда еще только начинаешь делать первые шаги в этом направлении. И вы знаете, я задавал вопросы, и, ну, конечно, я хочу сказать честно, что не сразу хотелось признаться, что у меня было что-то плохое в адрес какого-то человека. Все равно у плоти такое желание было выкрутиться. Но я говорю, выкручивайся, не выкручивайся. Я через время понял, что, ну, получается, что я же сам внутри чувствую, что я его не люблю. Я же чувствую, как, когда я его увижу, как меня начинает колотить, как я начинаю внутри что-то говорить о нем нехорошее. Да? Далее, как что-то с ним, что-то случится плохое, у меня на душе радость, Господня, извините, в кавычках говорю, настроение поднимается. И вот, знаете, неохота было признаваться даже перед самим собою. Ну, знаете, как говорится, наступает момент, когда ты понимаешь, или ты будешь всю жизнь себя обманывать, и черное будешь называть белым, а белое черным, и в конце концов все будет шиворот на выворот, да? Или все-таки ты когда-то честно перед собой признаешься. Поэтому, исходя из этого, я наступил момент, когда я сказал, так, нет, так дальше не пойдет. Это просто я буду сам себя обманывать, сам себе что-то внушать. А я же внутри все равно чувствую, что я не прав пред Богом и пред ближним. Что не с любовью я это говорил. И потом наступил момент, когда пусть и с болью, но тем не менее я начал говорить сам себе, что все-таки правда. Да, как оно есть, так как бы ни было горько это слышать самому себе, да. Тем не менее, да, не люблю я его, да, я его не перевариваю. Естественно, ты еще и какие-то слова в его адрес говорил, да? Поэтому я говорю, мотив, самое главное мотив. Если мы будем вникать в себя, я вам хочу сказать, мы многие вещи поймем, по поводу которых у нас возникают вопросы. Мы это иногда не знаем, вот это грех или не грех. Да, внешне иногда поступок, как я уже говорил, пойти покопать бабушке картошки, ну какой здесь может быть грех? А если задаться вопросом, а что ты в прошлом году не хотел? А что в позапрошлом не хотел? А почему ты вдруг в этом году решил бабушку эту любить? А потому что узнал в этом году, что у нее оказывается внучок-бизнесмен. И крутится с большими деньгами. И я решил бабушке помочь картошку покопать там или даже пополоть, да? Ну, с целью, что она все-таки меня за внучка я расспрошу, что там я закину словцо, ж бабульке, конечно же, будет очень приятно, что я картошку, она же, естественно, скажет, какие тут верующие, ну, и за меня слово замолвит. И, в принципе, я это делал не из любви к бабушке, а из любви к возможности получить через бабушкиного внучка что-то такое, какую-то работу, может, участие какой-то в бизнесе, да? Поэтому я говорю, это может быть грехом. И еще я хочу сказать, опять, когда вникаешь в себя, это очень легко заметить. Еще следующий вопрос. Хорошо, ну пусть я не признаюсь в том, что из-за внучка я, допустим, это все делаю, эту добродетель с картошкой, да? Но тогда другой вопрос. Если ты это делаешь с любовью, когда ты копал картошку, какие мысли внутри у тебя были относительно бабули и ее картошки, и ее огорода? Только честно. И вдруг оказывается, если опять быть этим же честным, да, перед самим собою, оказывается такой момент, что копал картошку и бурчал, старая, негодная, сколько ей той картошки, ведра два съест за зиму, а насадила огород какой. И опять-таки, смотрите, если вникаешь в себя, да опять же понятно, что ты копаешь картошку из-под палки, вынуждена, а не по любви. А значит, это уже преступление. Это просто называется корыстный расчет. Я завел с бабушкой любовь через уборку картошки, да? Почему? Потому что внучок, и у меня какие-то, может быть, нарисуются перспективы. Поэтому я еще раз повторяю, всегда необходимо вникать в мотивы, и на многие вопросы, которые у вас есть в жизни, возникают по поводу грех, не грех, вы сами легко и просто узнаете и поймете. А еще я хочу сказать, вам потом легче будет и среди людей, общаясь, легче будет, и быстрее и легче поймете мотивы других людей. Иногда люди точно так же нам делают что-то доброе, хотя глаза почему-то бегают при этом. Когда что-то спрашиваешь, взгляд куда-то в землю прячут или в сторону, да? И это уже говорит о том, что сначала, знаете, как у детей бывает, мама, тебе, ну там, допустим, с утра провинился ребенок, мама говорит, хорошо, папа вечером придет, и мы вечерком с тобой пообщаемся. Ребенок понял. Думает, мама, тебе мусорное ведро может вынести? Она, ну, мама забыла, мама расчувствовалась, как это мусорное ведро ребенок захотел вынести. Наверное, все-таки Дух Божий стал касаться его сознание и сердечко, да? Ну, пойди вынеси. Мама, а может и пропылесосить комнатки? Ой, сынок, да, ну пропылесось. Ну, пропылесосил. А мама думает, а это он просто так. А он понимал, что вечером будет встреча. Встречу изменить нельзя. Или отменить, или изменить, да? Время встречи и место встречи. Все, понятно, папа придет и будет разборка. И он тогда тут уже и то сделал, и то сделал, и мама уже вздохнула. Ну ладно, папе не будем говорить. Но ребенок вроде так вот подумать, ну, делает доброе дело. Но если это он делает доброе дело, чтобы его вечером пронесло, как говорится, не пришлось, как говорится, отвечать попкой, да? Ну тогда, значит, это преступление. А вроде бы доброе дело. Дальше Николай из Сешкар-Алы спрашивает. Бывает, что когда человеку сделают зло, то ему хочется отомстить. Хотя разумом, как христианин, он понимает, что в ответ он этого не сделает. Но в душе у него все равно остаются недобрые чувства. Такое состояние похоже на борение, описанное в Римлянам 7 главы 22-23 стих. Это там, наверное, вот это «По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон». Кажется, этот стих там. А, вот даже ниже пишете, да. Значит, «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Вопрос, можно ли избавиться от чувства мести и как? Ну, я уже говорил неоднократно, что вот второе послание Петра, первая глава, там буквально первые стихи, третий, четвертый, может быть, где-то стихи, там написано, значит, нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание Христа Господа Иисуса, нашего Господа Иисуса Христа. Через познание. Обратите внимание, это не просто манипуляция рук или непонятное, как говорится, воздействие Духа Святого на меня, а я вроде как компьютер, в который вложили флешку или дискетку, или диск какой-то с программой, да? Ничего не происходит с человеком в плане перемены его нрава, чтобы он не понимал, как это происходит, а там происходила бурная работа по преображению моего характера. Такого никогда нет. Иногда бывает человек, вам, может быть, приходилось слышать, так как я люблю наблюдать и за собой, и за людьми, то я иногда вот так наблюдаю за людьми и слышу: ой, я помолился или я помолилась, и я вот не знаю, вот прошла неделя, и я даже не знаю, как, но мне так стало на душе, кого я не любил, я стал любить там. Это вот просто Дух Святой. Я говорю, это через твой разум работало. Да не, да я... Ну, я понял, что тут не надо ничего особенно объяснять, но я что хочу сказать? Человек вообще не контролирует свои мысли. Почему я так говорю? Человек, который... Он иногда вот мысли разные идут, он даже не обращает внимания, какие мысли. И я хочу сказать, что иногда мысли хорошие идут. И Бог подсказывает человеку что-то, да? И он задумывается, и он... Но опять-таки, без... Вот, знаете, как человек мыслит и не делает выводов, не запоминает, о чем он... Знаете, вот как говорится, как едет в транспорте, да, и мелькают дома и деревья. Он же их не видит, что мелькает. А где, какое дерево, какой дом бывает? Ну, как бы, знаете, как, без внимания на это, да? Проехал. Вот так бывает, что мысли посещают, он думает, размышляет, но не сознательно, знаете, как говорят, на автопилоте, как вот иногда бурчим против кого-то, не замечая, да, а потом только ловимся в какой-то момент, что, ой, чем я занимаюсь, да. Вот иногда бывает и добрая мысль, приходит побуждение от Бога, но это получается, как, знаете, случайно встретился с Богом, сам того не осознавая, то есть это не было как бы умышленно со стороны этого человека поразмышлять, задуматься, Бога спросить о чем-то, да? Поэтому я что хочу сказать, что человек вот задумался, да? Он начал думать. Когда человек думает, Дух Святой подбрасывает ему мысли, то есть как бы развитие идет мысли, и человек к чему-то созревает, и у него открывается какая-то картина относительно своего поступка или относительно какого-то ближнего, в адрес которого он имел недобрые чувства. И я что хочу сказать, вопрос как бы стоит, можно ли избавиться? Я так скажу, ну если бы нельзя было избавиться, какой смысл был бы в написании Библии? Возьмите это вот, 8 глава, буквально 1 стихи Римлянам, да, там сказано: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». То есть, если была внутренняя обида или недовольство, или желание отомстить, да, это точно так же закон Духа жизни от любого порока освобождает. Это как бы одна часть ответа, да, то есть не то, что можно ли, а необходимо и возможно на все 100% избавиться от этого. Далее, как? Я уже сказал, через размышление. Чуть, может быть, подробнее, как бы вам скажу, как через размышление. Ну, я вам уже рассказывал из своего опыта. Вот там, ну не то, что там, как здесь сейчас вопрос звучит, там, месть. Ну, не люблю кого-то. Ну, нервы мне треплет человек раньше, так вот. И я его как увижу, меня начинает колотить. Но я понимал, что ну, это неправильно. В то же самое время я понимал, что я молюсь, и ничего не происходит. Прошу, дай любви. Да какая любовь, как увижу этого человека, так как меня начинает колотить. И я начинаю, так говорится, произвольно, так вот, не замечая, начинаю, ну, там, внутри себя на него что-то говорить и городить. Я стал размышлять, говорю: Господи, ну дай любви, не дает. Я говорю: Господи, потом стал замечать путем размышления, что да я делаю то же самое, только в адрес других людей или по отношению к Богу. И я задался другим вопросом, говорю: Господи, ну тогда объясни, за что ты меня любишь? Может быть, я вот так логически рассуждаю и говорю, если я пойму, за что ты любишь меня, то, судя по логике вот этого твоего объяснения, да, я, может быть, пойму, как его любить. При этом я добавил его, нехорошим словом назвал. И вы знаете, проходило время, я начал, уже оставил ближнего в стороне этого. Ну, как бы, я вижу, что не получается у меня любить. Я стал собой заниматься. И вот размышлял, и я понял, почему Христос говорит: прости их, ибо не знают, что делают. Далее, если Павел пишет: бедный я человек, что по умом я понимаю, а когда ходит до дела, то ума, а ум то давно уже отвык от работы управлять естеством человеческим, да? И получилось, я понял, что я грешу, и Павел об этом в 7 главе пишет, да? О чем ты, Николай, тоже вот сейчас как бы из Римлянам 7 главы приводишь стихи, да? Когда я понял, что мы не специально, а неумышленно это делаем, а произвольно, вот как собака гавкает, ворона каркает, воробей чирикает. Вот раз сказал, вот раз отреагировал, а потом только со временем хорошая мысля приходит опосля. Я стал вот как бы размышлять, какие стихи, как во мне это происходит, и потом, когда сначала кричали все «Осанна», а потом те же кричали «Распни», ну тут явно, извините, сдвиг по фазе происходит у людей. И Христос говорит: прости им, ибо не знают, что делают. А я задался вопросом: как это не знают, здоровые люди, взрослые, не знают? А потом я понял, почему не знают. Они охвачены, как лес огнем, ихнее сердце охвачено вот какой-то страстью необузданной, какой-то глупостью, каким-то злом. Они потеряют и остатки того разума, который хоть иногда там, как проблески молнии, иногда там были. Когда человек заводится, он вообще теряет рассудок, он вообще безголовым становится. И когда я это понял, что я же грешу точно так, и подчеркиваю, я опять это узнал благодаря тому, что стал вникать в себя и в учение. И занимался этим постоянно. Я понял, что действительно моя натура такая. Извините, гавкать, а не думать. Сначала подумать надо, а потом надо сказать что-то. Нет, сначала скажу. И скажу в порыве, и скажу с недовольством. Потом буду выкручиваться. А потом пройдет время, и где-то наедине, когда натура уже успокоится, начинаешь понимать, что ты натворил много чего нехорошего. И когда я стал размышлять, я понял, почему я вот такой. Потому что безголовый. Почему меня Бог любит? Да потому что я неумышленно, у меня крыша едет. Извините, когда вижу врага своего. Или этого, как я говорил, тренажер мой идет. И я понял, за что меня Бог любит. За то, что я неумышленный преступник, что я больной на голову. Потом и мне стало понятно, почему ко мне такое отношение. Я проверил, действительно так написано в Писании. Вот то, что Павел вот испытывал, что ты, Николай, об этом написал. Я это сам проверил, точно так. Нужно сердце наклонить к размышлению. А оно ни в какую не хочет ни наклоняться, ни размышлять. И когда я это понял, стал наблюдать за другими людьми. Заметьте, то, что я вам рассказываю, это называется через познание. Дух Святой не вкладывает в наше сознание, как я уже сказал, как мы флешку в компьютер с какой-то программкой, а потом скачиваем. Потому что мы не компьютеры. Потому что мы должны разумно служить Богу, осознавая, что мы делаем и почему, чтобы все наши шаги были осознаны. И если нас кто-то спросит, как ты к этому пришел, чтобы я мог просто, доступно, понятно объяснить спрашивающему меня. Поэтому я говорю, что я это понял путем размышления. Ну, вы понимаете, да? Дух Святой подкидывал мысли, а я размышлял. Я размышлял, возникали вопросы, я опять их мысленно задавал Богу. И опять Бог мне подкидывал опять информацию, как ответы, или как подсказка, или направление, как мыслить надо, да? И потом, когда я стал наблюдать за другими людьми, я просто увидел, я просто понял, что весь мир – это большой дурдом, психиатрическая клиника, и я главный пациент. Мне стало, не то, что, поймите, вы там сразу любовь появилась, Но мне стало намного легче. Я понял, почему Бог ко мне так снисходит. И мне стало, ну, поначалу не то, что там любовь прямо такая неудержимая была. Нет, ну, не, я еще заводился какое-то время. Но намного меньше, намного тише, намного короче по продолжительности времени, мне намного легче стало относиться. И я, чем больше в эти вещи продолжал вникать, наблюдать, чем больше видел безголовость людскую, и я уже потом смотрел, думаю, а что ты вообще от него хочешь? У меня брат любил говорить такую, ну, не очень хорошую поговорку. Там кто-то что-то там вытворяет, он говорит, да ты что там, извините. Говорит, дурак. А мой брат говорит, ну что ты с него хочешь? Ну ты что, не видишь? Говорит, с него ничего, нечего взять, кроме анализов. Но он имел в виду не крови. То есть, мой брат как бы говорит, ну что ты с него хочешь? Ты что, не видишь? Какой человек, какой склад ума? И я когда стал наблюдать, я вижу, думаю, так тут нечего ожидать. Вот он сейчас что-то вытворит. Смотрю, он вытворяет. Думаю, ну вот как на него обидеться теперь? Я ведь просто понимаю, я же себя вижу. Вот он я. Только мне уже чуть-чуть, как говорится, на улучшение пошло в больнице, да? А он еще в больницу, вокруг больницы ходит. Он еще туда не лег, в ту больницу Господню. У него еще лечение даже не приписано. Он не знает, что вообще делать. И когда смотришь, он же там выступает, глупости говорит, и тут же говорит о том, что я человек, водимый Духом Божьим. Я говорю, ну это уже все, это считай как двойная справка. То есть это опять через познание, через наблюдение. Я приводил другие примеры. Ну и тут какая разница, не люблю... Месть какая-то, но месть, мы понимаем, что тут уже надо отомстить и какое-то пакостное действие сделать, или поклеп какой-нибудь на него сделать, да, или может где-нибудь там пакость какую-то такую, или материальную, или как-то кого-то против него настроить, допустим, да. Ну, в принципе, если я его ненавижу, если я его не люблю, если я его он меня раздражает, ну какая разница, месть у меня или злоба на него. Это все синонимы, то есть я его не люблю, он меня бесит, да, так, извините, скажу. Разницы большой нет. Вы просто поймите, почему он так делает, какие его мотивы. У него мотива вообще нету, потому что мотив — это когда голова работает, там может быть мотив. А когда человек вот так вот болтает безудержно, да, о каком мотиве может идти речь? Умный человек подумает. Умного человека речь какая-то такая, знаете, осмысленная, не скороговоркой, допустим, да? А это так, извините. Как увидел, так и сказал. Как кто-то что-то, так и отреагировал. Причем тот еще не кончил, этот уже стоит, ну, как говорится, в первой очереди, чтобы успеть встрять в какую-нибудь неприятность. Когда я стал это понимать, мне стало настолько легче относиться к этим людям. Далее, мне стало жалко их. Через время мне уже даже какое-то чувство. Сначала было жалко, потом, ну, жалко оставалось, но, как говорится, ну, все равно большого желания там не было общаться. Ну и не так было плохо, как это было раньше на душе, да. Через время уже немножко как-то и хотелось им как-то и помочь. Уже и легче было переносить, и когда не понимали и нападали на меня, мне легче было с ними справляться. Когда я стал наблюдать, что мне уже легче, я думаю, слушай, так надо продолжать в этом направлении идти. Хирургическое, как говорится, вмешательство. Тут клин-клином надо вышибать. И я начал общаться, и опять-таки бодрствовать над собой, над своим языком, наблюдать за ним. И я смотрю, мне легче, легче, легче. Но опять-таки, я же вот говорю, я смотрю, я дохожу до чего-то, я что-то начинаю понимать. Или как я говорил такое, как победить там, ну, любовь к деньгам, чтобы это не было таким, руководя деньги, не были руководящим принципом жизни, чтобы, ну, не жить ради денег. Ну, они нужны там в какой-то степени, но опять ровно столько, как говорится, как Павел, извиняюсь, как Библия пишет, имея пропитание и одежду, будем довольны, да. Поэтому я что хочу сказать, Я стал наблюдать, ведь раньше ж как, от того, что человек не размышляет, не вникает, да, то он видит, ага, у кого-то деньги, у кого-то там джипы, у кого-то там дома, квартиры, по морям, океанам разъезжает, отдыхает там, ну, сами понимаете, да, как говорится, рог изобилия полный. И думаешь, вот, деньги есть, хороших врачей лечится, хорошие у него дантисты, зубные врачи, хорошие у него туда, он хочет в Англию поехал лечиться, он хочет туда, язык не учит, там с его деньгами такие выучат, там и русский выучат, и чтобы его подлечить и с ним поговорить, да? И такое ощущение, что вот деньги все, это и здоровье, это, я говорю, потому что голова не работает, это так сердцу кажется, и здоровье, когда деньги есть, и когда... Здоровые деньги есть и отдых, и что хочешь купишь, и не надо экономить, и зашел в магазин, купил получше, а не подешевле, там все со скидкой, срок годности чего кончается. Понимаете, да? А потом, говорю, Господи, ну меня тянет, я понимаю, по Библии это не надо, а меня тянет. Господи, ну дай мне уразуметь. И просто начинается, я уже рассказывал, не буду там... Знакомство с теми, Бог меня сводит с теми, у кого немерено денег. И они, вот, знаете, как говорится так, по знакомству, где-то там расположение, и начинают тебе рассказывать, какие у них проблемы. Я слушаю, думаю, слушай, а я и не знал, что у них проблемы. Знаете, есть фильм такой, был когда-то, помню, это «Богатые тоже плачут». Мы же думаем, что не плачут. Плачут. Они более несчастны, потому что когда в голове деньги, там, знаете, как говорится, на другое не хватает ума. Времени, вернее, нету, чтобы ум в других областях развивать, да. Они в деньгах, они в бизнесе. Но они не занимаются душою, не пытаются ее каким-то образом осветить, улучшить, да. И, естественно, отношения с людьми бывает натяжка, а деньги – это вообще нервы, да? И когда я стал вот так слушать, что они мне рассказывают, я так смотрю, я воспринимаю эту информацию и воспринимаю, знаете, ее как-то неожиданно для себя, по-новому, да? И я смотрю, думаю, ой, а я там это что-то думал, что раз деньги, то тут, то-то, а тут смотришь, и умирают родственники, и деньги – вложены большие в Англии, в Германии, в Америку лечиться, и ничего, уже умирает дочка у этого миллионера, да. Там смотришь, ага, переживает этих телохранителей, окна бронированные, стекла бронированные, пули непробиваемые, да. Думаю, вот тебе, чтобы ребенка никто не украл, а потом не пришлось его покупать. А я думаю, а кто у меня украдет детей? А кому они вообще нужны? А что с меня скачаешь? И думаю, слушай. И я вот слушал и размышлял. Потом сижу и думаю, все, спасибо Боже, я все понял. Меня уже не тянет. Вот я говорю, путем познания, путем размышления, как можно познать, не вникая, не размышляя, не рассуждая над тем, что во мне, над тем, с какими людьми я общаюсь, что они мне говорят, зачем мне говорят, и тогда я начинаю понимать, у меня же был вопрос, вот Бог и послал человека. По моей нужде, по моему вопросу. И думаю, пожалуйста, слава Богу. Я понял то, я понял и то. Я рассказывал, и я вам это рассказываю к чему, что я такой человек, как и все, я не с Луны свалился, не на Марсе родился. Такие же искушения, такая же плоть. И также тянуло, и было желание выругаться, да, и там, я не матерился, пока в армию не пошел. В армии был командиром, по-хорошему говоришь, стройся, не строится. И мне сказал командир вышестоящий, говорит, слушай, ты командир или нет? Ты что, не можешь сказать солдатам, что надо строиться? Ну да, я сказал, с нескольких матерных слов. И сразу построили. Я почувствовал себя командиром. Ну, это я так говорю. Не к тому, что... я имею в виду, что и кого-то ненавидел, и кого-то мог и убить, и выматериться, и к выпивке был, как говорится, недалеко, чтобы стать, как говорится, алканавтом. Не то, что я там спивался, но уже вставал утречком и хотелось не водки, что-то, а вот вина хорошего. А может и не хорошего, ладно, вина хотелось. Вот, и я понял, что еще немножко и все. И можно сказать, что поехал. Только не туда, куда надо. Так я это к чему хочу сказать. Когда я пришел к Богу, ну, я прошел как обычный человек с полным букетом. Ну, я не хочу сказать, что я там все-таки как-то я лучше выглядел других. Внешне хотя бы, да. Внутри у меня что хочешь было. Вот размышлял. Размышлял по поводу, ведь с детства как-то мечтал о какой-то карьере, что вырасту, что-то достигну, кем-то буду, да. Но стал размышлять по поводу, ну, кем-то буду, коммунизм же будет, да, там, вот, и я кем-то в том коммунизме буду. Стал размышлять по поводу того коммунизма, и смотрю, характер у всех пакостный. Ну, не хочу сказать, что у всех до единого, как бы, да, но когда сталкиваешься, то не так уж много людей благородного нрава, хотя их тогда было гораздо больше, чем сейчас. И я так стал размышлять, коммунизм, человек, человеку друг, товарищ и брат, украсть это святое дело вокруг, повсюду все колхозное, повсюду все мое, и воруют, я так размышляю. Далее, коммунизм это счастье, как я понимал, а тут смотрю характеры, а характеры какие? И прелюбодеяние, какое счастье будет у того, кто прелюбодействует, и у того, кому изменяет, допустим, или муж, или жена, да? Горе. Какой пример детям? Горе. Я стал размышлять. Карьера. Опять-таки, ну, я там планирую. Ну, я, меня мама хоть как-то так все равно, я хочу сказать, слава Богу, воспитала, что там по головам я не мог пройти, я не мог в наглую кого-то потоптать ногами, да, двигаясь в направлении поставленной цели карьерной, да. Но я смотрю, другие идут, друзья, как кто-то начальник, враги становятся, да. Кто, если конкуренция, тут уже какая дружба, человек, какой человек, друг, товарищ и брат. Я путем размышления понял, не будет счастья, не будет коммунизма, нового человека создать нельзя. Я стал наблюдать, они учат. Высшего образования нет, где человека создают. Создают, ну, человека с высшим образованием для работы. Причем учат одно, на предприятии совсем другое. И я понял, все, у меня разочарование в коммунизме. У меня разочарование там в партии. У меня разочарование в высшем образовании путем размышления, то есть познания, если говорить языком библейским. И наступил момент, я сказал, не хочу карьеры. Не хочу высшего образования. Это пустая трата времени. Кто-то говорит, Саша, ты много потерял. Я говорю, ну хорошо, что ты нашел. Я рад за тебя. Поэтому я говорю, вот на все вещи. Вот кто-то говорит, вот я люблю музыку слушать, и я вот не знаю, как избавиться. Ой, я говорю, слушай. А я иногда бывает, знаете, вот там... Ну, включишь, едешь в машине, там, радио, новости, а там, знаете, новости там сколько, 5-7 минут, а потом начинаются эти ансамбли, песни и пляски, ну, современные эти все, да, хиты какие-нибудь. И я как-то так, ну, вспоминаю, вот еще там в молодости был неверующий, там, ну, какие-то мелодии мне нравились, там, песни какие-то, и я обращал внимание, раньше только на мелодию. Ну, как говорится, тело мое дергается, ну, так, нормально, да? В смысле, приятная мелодия, а слова какие? Да я никогда на них не обращал внимания. Стал верующий. Ну, так вот, знаете, то где-то услышишь, потом думаю, слушай, ну, какая несуразица в словах. Вы вот послушайте, рифма, главная рифма. Ну, какие глупости, какие стихи. Вы послушайте, я говорю, хорошо, если из 100 каких-нибудь там исполнителей, которые поют песни, да, ну, если хоть одна песня какая-то, ну, более-менее какой-то смысл. А вообще же глупость. Ну, типа, как я говорю это, Распутин, отпустите меня в Гималайи, я разденусь там догола. Думаю, это надо переться туда за такие деньги, чтобы раздеться. И этот вот взрослый человек вот такое поет. Ну, значит, такой склад ума. Значит, это тоже творит с собой эти пластические операции, потому что ж раздеться все хочется. Тут раздеться, там где-то силикона накачать куда-то, да? Ну, такие люди. Когда я стал задумываться вот так вот над словами, или там стоят три здоровых мужика, ансамбль какой-то, не помню, уже давненько, про золотую рыбку. Рыбка, рыбка, помоги! Думаю, три здоровых лба, лоботряса. Работать не хотят. Рыбка, рыбка, помоги. Золотую рыбку хотят поймать. А потом заказы сделать. Дай мне то, дай мне сё. И когда вот так вот послушаешь, я говорю, хотите отучиться? Вы просто внимательно слушайте слова. И размышляйте по поводу слов. И вы скажете, боже, какая дурость. Послушайте, я говорю, еще слушайте. Только внимательно слушайте. Не то, что надо говорить, не надо слушать или не надо. Конечно, если головы нет и сказать слушать, он еще больше в это втяпается, да? Но если человеку это заставить его задуматься, сказать, вот, вот возьми, понаблюдай, подскажите ему, чтобы он эксперимент такой сделал. Так я хочу сказать, вообще, думаешь, боже, какие глупости. Так же самое и фильм. Даже, ну, не надо смотреть там «Сатана». Я вам хочу сказать, ну, это так, не знаю, такое объяснение может быть достаточным для ограниченного человека. А зачем говорить «Сатана», если человек не верит ни в Бога, ни в Сатану? А вот давайте понаблюдаем, какой сюжет. Далее, насколько это все правдиво. Далее, какая полезная информация. И вы посмотрите, в принципе, знаете, как иногда бывает, новости передают по телевизору, а потом говорят, а сейчас сразу по окончании наших новостей вы будете смотреть там такую-то серию, такого-то фильма. В нем есть все. И перечисляется. Интриги, измена, погоня, приключения и, естественно, ну там, отношения между мужчиной и женщиной. То есть полный набор. Так сидишь и смотришь. Ну и что? Все есть. Ну, как говорится, для всех возрастов, для всех полов и на всякий вкус. И сидишь, смотришь. Да, пальба, стрельба, разборки. Либо, если фильм более-менее такой жизненный, обязательно там с этими изменами будет, обязательно с интимом каким-нибудь будет. И так сидишь, смотришь, думаешь, вот просто наблюдай, размышляй, помолись и размышляй. Я говорю, так даже специально не надо садиться. А вот просто, ну там случилось, там ну, кто-то говорит, да садись, посмотрим фильм. Ну да, конечно, сядите в позу, я не смотрю фильмы. Ну потом с этим человеком не поговорите. Ну, сядьте, а потом задайте вопрос. Сами внимательно послушайте, что там показывают, посмотрите, что показывают, послушайте, что говорят. И задайте вопрос. Как мне когда-то еще в советское время, я стал верующим, мне говорят, вот ты не смотришь телевизор, ты много потерял. Ну я взял так и сказал этому человеку. А что я потерял? Ну, он такая артистка, там, ну, не помню фильм не то про Чапаева, и там что-то ночью при свете луны купались. Ну, женщина какая-то там. Ну, и в общем это. И там, ну, на фоне луны это такой секс был в советское время. И это... Ну и я говорю, а вернее он мне говорит, говорит, вот видишь, ну такая красивая артистка, он там это, то-то, то-то. Я говорю, ну да, красивая. А ты хотел, чтобы твоя жена такая была? Да. Я хотел, чтобы она играла вот эту роль, вот так вот там, пусть при свете луны тебе плохо, а далеко от телевизора. А тот, кто стоит и при свете луны твою жену там это. Я бы ее убил. Он мне отвечает. Я говорю, вот видишь, я много потерял. Я говорю, конечно, когда чужая жена играет голая, интересно. А когда твоя там будет играть, вот тогда посмотришь на самого себя в зеркало. И он так раз и задумался, да? Так я хочу сказать, вот все Бог дает человеку, чтобы измениться, преобразиться через познание. Я еще уже попутно скажу, там кто-то мне иногда вопросы тоже такие задают. Вот как вот тяга к противоположному полу? У тебя есть? Я говорю, у меня было. Ну, я не блудил, я никогда никого ничего, но внутри было. И когда я стал верующий, ну, хочешь не хочешь, как-то Ну, было, в общем, над чем поработать. Я пытался там не смотреть. Знаете, как некоторые говорят, я не ем конфет, они вредные. А потом открывает глаза, смотрит на конфеты, разматывает фантик и ест. Я говорю, так они же вредные. Да, Саш, ну я понимаю, что вредные, ну хочется. Я говорю, знаете, сколько ни говори там на сахар, что он соленый, он все равно сладкий. А на соль говорит, что он соль сладкая, она все равно соленая, да. И говорит, идет красивая женщина, что она фу, корявая. Ну, можно говорить, что хочешь, но это самовнушение не меняет моего внутреннего мировоззрения. Моей точки зрения не меняет. И я понял, вот молишься, ну не меняется нрав. Далее, внушаешь себе, не буду смотреть, там, так куда ж ты не будешь смотреть? Иду по городу, тут раз, идут в коротких юбках летом. Поворачиваю, думаю, не буду смотреть, поворачиваю в другую, а там еще лучше. Поворачиваюсь туда, там опять. Ты думаю, ну вот ты хоть куда хочешь подевайся. Я стал размышлять, говорю, Господи, как избавиться? Раз, Бог мысли подкинул. Миловидность суетна, красота обманчива. То есть здесь какой-то обман. А человек, боящийся Господа, как-то так драгоценен там в очах Господних, или как-то так, чуть-чуть я концовку не помню, стиха. Думаю, обманчиво. А что здесь обманчиво? Он красивая. Вроде как бы так, что же здесь плохого? Вот и тянет к ней, и вот все, как говорится, тянутся к таким. А потом мысль. Ну ты давай, ты же понял, что обманчиво, что красота как-то обманывает человека, да? А как обманывает? Ну ты наблюдай. Ну давай наблюдать за красивыми женщинами, девушками. Наблюдаю и смотрю, если красивая, то уже не рукодельница, уже не мастерица. Она уже видит, она уже с такими какими-то, знаете, заявочками такими, чуть ли не... как говорится, замужем за министром. У них какие-то манеры, какое-то такое жеманство. Знаете, вот как говорят, парень простой, там около нее крутится, она ему что-то такое дает понять, что ты колхозник, давно из сена вылез. И думаю, слушай, а я же в эти вещи раньше, ну как-то ну, не наблюдал просто, вот такой я, ну как и все, можно сказать, да. Наблюдаю, ага. И обидчивая, и недовольная, и ленивая, и выступливая. И знаете, вот так смотрю, у меня так, знаете, вот как температура в жару на столбик термометра поднимается, и тут мысль такая, ну вот ты ж, тебе нравилось, но ты ж вроде как бы не гулять собирался, а чтобы жениться, да? Ну а теперь ты хочешь на ней жениться? Я говорю, Господи, спаси и помилуй меня грешного. Думаю, какой жениться, это нервы вытрепает. Далее, купи то, купи сё. То не то, то не так. То не то, то я говорю, слушай, капризный ребенок. Думаю, боже, это какую штучку я отхвачу. Что я с ней буду делать? Ты это ж, извините, дураком будешь всю жизнь. Будешь вкалывать и будешь слушать все эти капризы видеть и слушать все эти реплики, да? За другой давай, за третью, слушай, ты там, как говорится, вроде с одного инкубатора. Редко, чтобы был человек красивый, умный, добропорядочный и скромный. Это вообще исключение бывает, знаете. И вы знаете, наблюдал, размышлял и смотрю, а человек еще хочет быть красивее. А как красивее? А я же стал наблюдать, что почему душа человека как бы ценна, да, а не тело. Я стал размышлять, тело же постареет, так она же все равно же бабулей будет этой божьим одуванчиком. Ну и я буду одуванчиком, да. Так думаю, ну все равно же, тогда, если у меня любовь связана с красотой тела, которое стареет, болеет, дряхлеет, и родит ребенка, фигура не та будет. И думаю, слушай, а душа? А ну давай наблюдать, у кого душа. Смотрю, душа у человека, там у женщины красивая. Ну, сама она там не такая стройная, сама такая не красавица уж там. Ну, так будем говорить, средней, как говорится, внешности, да? Я смотрю, какая душа. Смотрю, какой муж счастливый, что у него такая жена. И какая она порядочная, какая она ответственная, какая она... Ну, там, ну, я не говорю, что все такие вот прямо это, да, но я стал наблюдать, что действительно цена души, да какая, не может стоять даже в сравнении с красотой тела. А если невеста красивая, да богатая, а я добавляю, да еще и глупая. Ой, так она тебе еще будет и деньгами попрекать. Она тебе еще нервы будет мотать на катушку, твои нервы. И я вот наблюдал, и вы знаете, вот происходит переоценка ценностей, но это надо осознанно, это опять называется, вникай в себя, в учение, в людей, наблюдай, размышляй, копайся. Мозгуй, как говорится, бетономешалку включай, шевели вот это, как говорится, эту массу, чтобы не застыла она там. И вы знаете, наступают моменты, когда это все естественно, через познание, и уходит навсегда. Меняется уже, как говорится, стереотип внутренний, да? Уже меняется точка жизни, жизненная точка зрения. И вы знаете, уходит ценность этой красоты, ценность должности, ценность денег. А наблюдаешь за душою и понимаешь, эта ценность все время в цене увеличивается. То дешевеет, это увеличивается. И наступает момент, когда то становится просто отвратительным. Это я так попытался вам не только о месте, да, ну вот разные примеры. По этому принципу, какой бы ни был там порог у человека, да, я вам просто хочу сказать, не делайте такого, помолились и забыли, и не размышляем. Ничего не будет. Мы не компьютеры, куда вкладывают флешку с информацией, с программками. Мы разумные существа, и Бог не может нас менять вне нашего сознания. Это будет насилие. Тогда пусть всех и меняет. Тогда бы он, если бы так он делал, он бы всех людей поменял, не спрашивая. Что, Богу тяжело это сделать? Нет. Но Бог говорит, я хочу, чтобы ты осознанно веровал. Чтобы ты с радостью делал шаги, понимая, что я тебе ни злой, ни вред хочу причинить. Я хочу тебе добро. Но вроде бы пускаю тебя на рельсы преображения по более трудному пути, но зато по более совершенному, да? И когда мы сами будем с помощью Божьей к чему-то своим умом приходить, и потом будем понимать, соглашаться, делать, и радостно это будем делать, а не из-под палки, типа... Не ешь шоколада, он вреден, да? Только отвернулись, взял и съел. В принципе, я говорю, наблюдайте за собой. Это я вспоминаю, как в детстве. Вот, ну, я и брат были, да? Значит, мой брат, такой, это, как говорится, чай любил, что ложка, чтоб стояла, сахару столько насыпет. И только кто-то вышел с кухни отвернулся, он тогда раз берет эту сахарницу, не ложка, а так насыпает туда, так что полстакана. Говорила мама там, не делай то-то. У него в 20-25 лет уже зубов почти не было. У меня сейчас только одного нету. Все остальные свои. И то этот один, это зуб мудрости, он меня мучил до 30, кажется, 8 лет или почти до 40. Так я говорю, разница, вот просто наблюдать, да? Или смотришь на человека, там, давление большое, все скачет и скачет, скорая помощь, спрашиваешь, что вы кушаете? Ну как что, я люблю эту колбаску на сале поджаренную, яички на сале поджаренные, на смальце. Да туда еще сметанки хорошо, да еще перчика, так чтобы с аппетитом. А потом в конце, говорит, я еще просто кусочек сала сырого с хлебушком. Я говорю, ну так понятно, да что такое давление. Сосуды изнутри обложены всякой гадостью, да? Холестерином. Количество крови то же самое, что было. а объем сосудов уменьшился, значит давление на стенки. Я говорю, что непонятно, говорю, измените питание. Ой, Саша, это не от питания, это от погоды. Вот говорили, там третий тип погоды неблагоприятный. Я говорю, так вы наблюдайте, у вас и второй благоприятный, и первый благоприятный, у вас все равно скорая помощь. Вы просто понаблюдаете. И думаешь, ну даже наблюдая за другими людьми, ты для себя можешь извлечь какую-то информацию, что да, вот этот человек уже накушался, а я еще тоже люблю, но еще не накушался, пора кончать кушать. Вот уже делаешь выводы. Как говорится, умный человек учится на чужих ошибках, а глупый на своих. Ну ладно, хоть на своих, если учишься. А ведь бывает такое, что не учишься, ошибки делаешь, жизнь бьет, а выводов нет. Поэтому я говорю, размышляйте, вот это, можно сказать, сегодняшняя тема, она в какой-то степени продолжение предыдущей. Ничего мы не можем достичь без размышления. Работа Святого Духа через сознание. Я разум, помните, да? Я премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом. А что такое разум? Способность мыслить, способность рассуждать. Говорить вслух – это не рассуждать, это говорить. А рассуждать – это до того, как говорить. Это то, что происходит в нашем сознании. Поэтому я говорю, это святое дело, это необходимое. Работа Святого Духа через разум, через размышление, через рассуждение происходит. Мы вникаем Духу Божьему, благодать действовать. Но я благодать говорю сейчас как бы легко действовать, просто действовать, легко мысль человеку подбросить. И если он включил свой, как говорится, мобильник и начал размышлять. Я про мобильник сказал образно, да, рассудок. Для мыслящего человека у Бога никаких проблем нет, чтобы его быстренько чему-то обучить и быстренько перевоспитать. И я что хочу сказать, когда мы говорим, там вот, там кто-то говорит, ой, посмотрите, какая мудрость вот у такого-то философа древнегреческого или римского какого-нибудь, да, там, какая мудрость? А кто-то говорит, он неверующий, он язычник. А я хочу сказать, а вы почитайте его мудрость, и вы поймете. А то там то, что он написал, оно сродни библейским стихам. Я, конечно, не к тому это говорю, что там мудрецов надо в канон вводить библейский, да? Я о другом. Что люди, будучи язычниками, но люди были наблюдательными, были рассудительными. Ведь то, о чем человек мудрый писал, ведь это результат наблюдения и результат переваривания тех картин, за которыми он наблюдал. И его мудрость – это выводы, заключения, то есть подведение итога, что он видел и какую мудрость заметил. Вот посмотрите, Соломон пишет в притчах, да? Вот я смотрел, вот я наблюдал. Дальше он там пишет, вот это лучше того. Как это можно было понять? Так это же надо было наблюдать. И мы говорим, так это же Дух Божий Соломону дал написать. Да, а как? Он размышлял. Поэтому размышляйте, размышляйте, размышляйте. Все в этом. И результат не замедлит явиться. Но я хочу сказать, чтобы размышлять, сначала надо голову поставить на место. А у нас привычка говорить в порыве эмоций и не думать. Поэтому, чтобы размышлять, надо еще сначала замечать, когда у нас эмоции, да, нами управляют и выскакивают, а когда разум говорит. Вы должны четко понимать разницу между разумом и эмоциями и ихними проявлениями. А потом бодрствовать надо, чтобы все-таки перед тем, как что-то сказать в порыве чувств, чтобы все-таки успеть подумать. А успеть подумать, я не раз наблюдал, кому-то подскажу, говорю, слушай, почему ты торопишься говорить? Ну как меня Бог побуждает? Я говорю, так успокойся, Бога, только сюда, пожалуйста, не вставляй. Ты проанализируй, что ты наговорил, и потом опять вернись к своим словам, Бог тебя побуждает. И ты поймешь, если Бог, то с маленькой буквы, Бог века сего. И смотрю, он так, ну, ну, как-то так что-то стало доходить до человека. А потом мы говорим, он такой раз, а потом остановился. Я глянул на него, говорю, молодец, сработало. Он улыбается. Я говорю, видишь, у тебя сработал ум. А он мне говорит, откуда ты знаешь? Ты говоришь, ты осекся, ты же уже, как говорится, действие или проявление рассудка. Ты вовремя спохватился, вовремя остановился, вовремя пришла мысль, потому что начал уже рассуждать. А через время это станет такой же привычкой, как сейчас, не думая говорить. Так через какое-то время, ну, у всех оно будет разной продолжительности, да? Через какое-то время такая же выработается привычка. Ничего не сказать, не подумал. И вы поймете, насколько и увидите, и убедитесь, насколько меньше будете попадать в неприятности, насколько легче станет жить, насколько быстрее будем что-то осознавать, понимать и меняться. Так, здесь еще Николай пишет, я пока говорил, да, сейчас прочитаю. Один знакомый после смерти жены впал в депрессию, и из-за этого он заболел псориазом. Врач сказал, эта болезнь не лечится. И единственное, что можно сделать, это не нервничать. Ну, в принципе, правильно врач сказал. Только вопрос, как не нервничать, да? Он взял себя в руки, и болезнь прошла. Но когда забудется и с кем-нибудь поругается, то у него опять появляются пятна. Увидев их, он переставал конфликтовать, избрав такое отношение. Зачем расстраиваться из-за такого какого-то дерьма? То есть стал презирать в мыслях человека. Презирать, это получается как бы внутри все равно культивировать недовольство, да? Он перестал, может быть, презирать в мыслях человека и добился результата. Стал спокойным и здоровым. Кстати, хочу сказать, врачи говорят, псориаз – неизлечимая болезнь. Не помню даже, как один из Ротшильдов, современных, из вот этих еврейских банкиров мировых, в чьих руках основная масса денег, да? Кто-то из них, или Ротшильды, или еще какой-то клан, кажется, в Америке они, он болен псориазом. Тот сказал, кто вылечит меня от псориаза или найдет лечение, я тому поставлю памятник из чистого золота во весь рост. Это я где-то слышал. Так я хочу сказать, вот нужно понять причину заболевания, да? Что зачастую бывает, вот, допустим, повышенное давление. Питание нормальное, да? Зато нервотрепка дома. Или на работе. Или кто-то умер. Человек близко к сердцу берет, начинает переживать. И вдруг ни с того, ни с сего, как человек говорит, давление стало скакать. Спрашиваешь про питание? Нормально. Про нервы? Не спрашивай. Я говорю, надо что-то менять. А это не выбросишь из своей головы или из своего сердца. А сердцу не прикажешь. Я говорю, ну, как говорится, у тебя есть голова, сам делай выводы. Но если ты решил прежде времени в могилу сойти, ну, продолжай. Но если человек начинает наблюдать, да, он начинает понимать. То есть, я что хочу сказать, вот Николай пишет за этого человека, да, стал человек наблюдать. Из-за чего у него болезнь, да? Далее, стал экспериментировать. Это опять же работа ума, да? Увидел улучшение, сделал выводы, занял позицию, выздоровел. Алла спрашивает. Значит, настоящее внутреннее проявляется, как правило, у людей, с которыми живешь в одной семье. А, вопрос как бы. Настоящее внутреннее проявляется у людей, с которыми живешь в одной семье? Я говорю, ну не обязательно, разве на работе у людей не проявляется их нрав в какой-то ситуации, когда человек теряет самообладание? Разве он не вылазит наружу? Как магма во время извержения вулкана. В принципе, проявляется. Вы наблюдаете за каждым человеком. Ну, Библия говорит, от избытка сердца говорят уста. Кто-то говорит, хочешь узнать, чем человек внутри живет, напои его водкой или вином. Хорошенько угости. Где все выболтает. А кто-то говорит, не надо и поить. Он человек гордый, ты его подхвали, он начнет сейчас тут так выкладываться, он начнет, он все порассказывает. Поэтому внутреннее проявляется, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Здесь имеется в виду, грешники, люди-грешники, чем они внутри живут, они, как правило, эмоциональные, они, как правило, необузданные люди, да? Это умного человека, который уже умеет владеть собою, да, трудно понять, чем он живет. Но опять я говорю, трудно понять для человека такого дилетанта в этих вопросах. Но, я говорю, зато же ведь ум тоже же, он вылазит везде, куда ни глянь. Если наблюдать, да, он не психанет, и мы думаем, может, он скрывает. А вы понаблюдайте, даже когда он делает доброе дело, когда говорит, с каким взглядом, есть ли у него доброта, есть ли он любовь, чувствует ли он душу человека, умеет ли он его понять, умеет ли он снизойти. Я говорю, тут опять же сотни всяких признаков и деталей. Поэтому в принципе, не только про родственника, ну просто что с родственниками мы живем, то тут уж, как говорится, все на лице или на лицо, да? Тут чем чаще видишь человека, тем более чаще замечаешь проявление. У другого человека точно так же проявляется, допустим, у него дома. Ну, на работе он уже немножко занял какую-то такую позицию, там при посторонних людях он тоже где-то умеет себя взять в руки, а зачем, как говорится, свое внутреннее кому-то показывать, не всякий правильно поймет меня, да? Но я что хочу сказать, в принципе, если мы наблюдательны, то нет ничего тайного, все вылезет наружу, все можно увидеть у любого человека, или доброе, или злое. И добро вылазит, нельзя его укрыть, нельзя его скрыть, потому что мы же реагируем, общаясь с людьми, и по реакции можно легко и просто понять, по взгляду, по вздоху, по выражению лица. Все это информация для наблюдательного, для рассудительного человека. Поэтому я и говорю. Надо не включать дальний свет. Вот знаете, люди такие иногда вот смотрят на человека, ну извините, эмоциональные женщины, у них часто такое, знаете, они смотрят куда-то так вот, вроде ты перед ихними глазами, они вроде на тебя и вроде сквозь тебя куда-то вдали. Я говорю, всегда включите ближний свет. Не надо сильно раскрывать глаза, не надо там, как говорится, в эмоциях полыхать. Взгляд должен быть как у немецкой овчарки, который внимательно носом и глазами след берет. Ну, я тоже так меня поймите, я говорю, как у немецкой овчарки. Я не к тому, чтобы мы на овчарок были похожи. Я просто хочу сказать, ну, как бы, та собака, она не глупая. Она какую-то работу выполняет. Она не отвлекается. У нее, как говорится, ум конкретно выражается во взгляде, в том, когда она след берет, как по каким признакам, да, то есть я имею в виду, что это тоже видно, и умная собака, и глупая собака. Так что настоящее внутреннее видно у любого человека. Просто не всякому видно, не всякий человек наблюдательный. Надя спрашивает, притчи 27:5. Что значит скрытая любовь? Так, притчи 27:5. Сейчас, минуточку. Так, сейчас, минуточку, прочитаем. Значит, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Ну, я что хочу сказать по поводу скрытой любви. Видите, лучше открытое обличение. То есть человек прямо один другому скажет о недостатке этого человека. Да? Конечно, это вроде бы не очень приятно слышать. И вроде бы не любовь. Но фактически это любовь. И написано «лучше открытое обличение». Это больше похожее на любовь, нежели скрытая любовь. Мысль какая? Если любовь скрытая, я к чему это опять хочу сказать? Но если вот написано «от избытка сердца говорят уста». Если кто-то кого-то любит, скажите, а разве мы это скрываем? Я сейчас не говорю «любит» и в плане прелюбодейном, да, в плане интимных отношений, это тоже тут можно сюда все, как говорится, приписать, да. Я не об этом сейчас говорю. Я о чем хочу сказать? Скрытая любовь. То есть я тебя люблю, но я никак тебя не проявляю. И пойми, почему ты не проявляешь? Если ты любишь, ты же ее проявишь. То есть скрытая любовь, это, как говорится, эта любовь имеет изъян. И бывает иногда вопрос, а любовь ли это? Ну, я имею в виду, что если мы любим, мы ее проявляем. Если мы ее не проявляем, то есть скрываем, значит, есть причины, ну, как бы, в нас, в том человеке, по отношению к которому мы ее скрываем. То есть я хочу сказать, здесь как бы такое сказано, что это, ну не то, что вот это не любовь. Но это вот любовь, но с изъяном, с ущербом каким-нибудь, ущербная любовь, да? То есть она несовершенна, и там есть примесь чего-то недоброго. Так вот сказано, то есть заметьте, как бы я не обличаю человека, но я и не проявляю по отношению к нему, то есть, заметьте, тут написано, лучше открытое обличение. А я, то есть это похоже на любовь. Это все равно я о чем-то думаю, что-то думаю о человеке, хочу ему помочь, допустим, да? А я, смотрите, не обличаю открыто. Тоже почему-то, да? Или побаиваюсь, или вижу, что только отношения, допустим, испорчу. Так вот, лучше открытое обличение. Я его не обличаю, и я же и ненависть не проявляю, я и скрываю любовь. И здесь как бы сказано в сравнении, что лучше открытое обличение, это все равно какое-то проявление, это какое-то действие, это говорит о том, что внутри, в этом человеке что-то есть по отношению к тому, кого он обличает. Я имею в виду, что все равно, если не любишь, то не пойдешь ты обличать его. Скроешь это опять-таки, да пусть гибнет, еще на небе его там не хватало. Тут нервы трепет всем. Извините, я так уже, как говорится, говорю, как это бывает, да? А, зачем, не трогай, проблем лишних себе не найти, да? А тут получается скрытая любовь. То есть, что это хуже, лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. То есть, скрытая, которую мы не проявляем, и я хочу сказать, не проявляем, потому что она несовершенная, она с изъяном. И мы ее как бы... Ну, знаете, вот как говорится, бывает. Ребенка жалко, ребенка любишь, допустим, да? Ну, как ты проявил любовь, он вообще начинает наглеть и думает, все прощено, все забыто, и можно опять все вытворять. И потом берешь и думаешь, ну вот и жалко, и любишь, и свой, да? Но тем не менее, надо воздерживаться. Все равно, получается, он неправильно воспринимает любовь, и мне ее не надо проявлять, потому что это, как говорится, не к добру. Поэтому, если не скрывает любовь, как человек говорит, то тут вопрос, а если это любовь, далее, а совершенна ли она? И, наверное, тоже стоит задуматься о мотиве, почему ее не хочется проявить. Может, человек не заслуживает? И, в принципе, а чего я буду тут, как говорится, распинаться и любовь проявлять? Обойдется. Сойдет. Итак. Надя еще спрашивает, если я недостаточно люблю, чтобы сказать человеку правду, то все равно должна ее сказать. Ну, как сказать, кто-то бывает так говорит. Это Бог сказал пророкам. Ну вот мы как-то, не знаю, кажется, в какую-то пятницу кто-то задавал вопрос по Иеремии. Или по Иезекиилю, наверное, по Иезекиилю. И там сказано, вот я поставил тебя стражем дому Израилеву. Если я скажу беззаконнику, ты умрешь за грех твой, и ты не скажешь ему об этом, да, то грешник умрет за грех свой, но кровью его защищу с тебя. Да? То есть пророк как бы, тут не то, что хочешь, не хочешь, обязан обличить. Если ты это не скажешь, то кровь этого грешника с тебя будет взыскана. Хотя ты такого греха не делал, и, может, и других каких-то грехов не делал, но ты, как говорится, и не любишь ближнего, и не обличаешь по той причине, а зачем себе трепать нервы, зачем портить отношения, зачем вызывать огонь против самого себя. Так некоторые говорят, это вот пророкам касается, а мне там типа не написано. А я хочу сказать, а кому написано? Видишь брата согрешающего? Обличи его между тобой и им одним. Если не послушает, возьми двух-трех. Помните, да? Если нет, скажи церкви. Так я что хочу сказать? Вот вопрос. Если я недостаточно люблю, чтобы сказать человеку правду, то все равно должна ее сказать. В принципе, да. Сказать надо, но, что я хочу сказать, с задержкой по времени. То есть, не то, что вот надо сказать, и неважно, в каком состоянии я скажу. Я что хочу сказать? Если я не люблю человека, то когда я буду его обличать, человек это почувствует или заметит, ну, смотря у кого, как это проявится, да? И когда он заметит, что я его не люблю, что я его ненавижу или я раздражен на него, да, он заметит раздражение, но не и спишет как бы это обличение, что ты просто меня не любят, поэтому сидят и на меня выдумывают что-то. Поэтому я говорю, прежде чем обличить, нужно сначала поработать над своим нравом. И когда вы чувствуете, что вы уже не раздражены на человека, вы тогда можете это сделать. Кстати, очень хорошая такое, хорошая мысль у Елены Уайт. Я сейчас не помню, в какой книге, но мысль приблизительно, я скажу, ну, почти дословно. Значит, если вы чувствуете, что вы ненавидите человека, что вы раздражены, то вы не тот человек, которого Бог избрал обличать этого человека. Если вы готовы, а, там даже так немножко сказано, это я немножко не совсем, мысль та же, но я не совсем, как говорится, дословно, там было так. Если вы не тот человек, который готов умереть за этого человека, вот как Христос на кресте, вот так вот сказано. Если вы не готовы за него умереть, а внутри еще чего не было, чтобы я еще за него там это страдал, да? То вы не тот человек, которого Бог избрал для обличения. Я считаю, очень так, ну, умно сказано, очень так подмечена самая суть этого явления обличения, да? Хоть легенькое раздражение, хоть небольшая нелюбовь, человек это, как правило, чувствует. И когда он это чувствует, ну, обличаемый я имею в виду, да, то эффект полностью смазывается. Польза есть только от такого обличения, которое действительно сказано вне лица, непритворной любви. А я хочу сказать, многого нужно достичь, чтобы именно вот так это совершить. Поэтому я так хочу сказать. Обязанность обличить не снимается с человека. Там уже сказано, вот видишь брата согрешающего, обличи его между тобой и им одним. Речь идет о том, что не обязательно быть пророком и не обязательно быть пастырем в церкви. Что если я вижу, а рядом мой ближний не видит своего порока, И если я его люблю, ну как я ему не подскажу, если он Бога не слышит? Кто-то говорит, а лучше молиться, пусть Бог ему откроет. Но он может в таком состоянии находиться, что ему не откроет Бог. Не потому, что Бог не может открыть, а потому, что человек даже не умеет слушать Бога. И не знает, как это делать. Понимаете, да? Поэтому все равно нужно подсказать, если мы его любим. Но, опять-таки, вникнуть в мотивы. Если я его хоть немножечко не люблю, отложите до лучших времен. Ну, как бы, это надо будет совершить, но предварительно поработав на себя, чтобы, ну, эффект был действительно хороший и положительный. Если он почувствует, что я его люблю, он может воспринять мое обличение. Хотя, я говорю, может, но бывает, и со всей душой скажешь, а тебя все равно возненавидят. И такое бывает. Но то уже его проблема. Главное, чтобы мы со своей стороны такого не сделали. Ну, я думаю, что так мы полтора часика пообщались, да? Так что я думаю, что на сегодня у нас уже будет по времени достаточно. Кое-кто уже далеко живет, и у него время уже достаточно позднее, да? Так что я думаю, наше общение на сегодня будет закончено, да? Как всегда, по пятницам можете заранее готовить вопросы. Так, на неделе возникает вопрос, пожалуйста, себе в компьютер занесите в документ Word, напечатайте его и просто скопируйте, и в пятницу там в чате сбросите мне его. Еще такую мысль хочу сказать. Может быть, знаете, вот, ну, конечно, тут, может быть, стоит с какими-то оговорками, да, но может какая-то тема, приемлемая для всех, полезная и важная для субботы. Можете тоже, как бы, для субботы задать вопрос или поднять какую-то тему, чтобы я на эту тему мог ну, с вами пообщаться, что-то почитать, о чем-то порассуждать. Так что следующая встреча с нами у нас будет значит, завтра, да, как обычно, в наше обычное время. Так что надеюсь, что сегодня меня было слышно нормально. И будем надеяться, что и завтра Бог благословит, все будет нормально. Так что всего хорошего, спокойной ночи всем и Божьих благословений. До завтра.